Вот почему для нас вечность является той реальностью, от которой мы отталкиваемся в понимании этой реальности. И вот этот, вот подумайте, да, вот эти, эта фраза, я очень часто, одно время был у меня период, я очень часто повторял эту фразу в молитвах. Она мне очень нравилась всегда, она грела мое сердце. Ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости перед лицом твоим. Блаженство в деснице твоей вовек. Слава Богу, что вечность находится в руках Бога, а не в наших. Вы знаете, что в книге Бытие, 3 глава, Бог интересную фразу говорит. Вот Адам стал как один из нас. И пока он не вкусил от дерева жизни и не стал вечным грешником, потому что потом у него надежды никакой не будет, мы его лучше от этого дерева дали. Чтобы он не стал кощеем бессмертным. Понимаете, о чем я говорю? Все-таки лучше Василиса Прекрасная. Какое-то время есть смысл побыть лягушкой, если говорить, использовать эти термины. Но потом стать Василисой Прекрасной. Чем быть этим кощеем бессмертным. А вот об этом, вот эти истины, я думаю, в молитве, в чтении псалмов, потому что я думаю, что когда мы читаем псалмы, мы молимся, читая их. Хотим мы или не хотим. Потому что так или иначе вы читаете это, и вы же где-то себя здесь находите. Это становится и вашей молитвой. Иначе зачем их читать, правильно? 16-й псалом. Еще более интересная фраза в 14 стихе, мы на ней сосредоточимся. Вот влияние, под которым мы иногда находимся. Давид просит его избавить от определенного рода людей. От людей рукою твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. Вы не помните песню у Высоцкого? А у меня, а у них. Помните, у него такая песня есть? Когда он сидит с своей засальной гармошкой. Не слышно никакой песни. А очень интересная. Там такой гармонист, он как бы бедный. У них все время хлебный мякиш за щекой, у них голова никогда с похмелья не болит. Еще едят хорошо. Вот. Ну такая. А у меня засаленная гармошка, и все больше ничего. Такие сытые, довольные. У меня была в свое время программа на радио, я так ее назвал. «Слуги правды или хозяева жизни». Вот о таких людях, знаете, вот у которых удел в этой жизни. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Люди, которые, для которых вечность вообще не существует. Они не отказались. Они иногда очень сильно влияют на нашу душу. И Давид просит Бога, чтобы он от них избавил его. От этих деловых людей, у которых света в сердце нет. Почитайте роман Диккенса «Тяжелые времена». Там это очень хорошо показано. Но там у одного из таких людей, что замечательно у Диккенса показано, наступает это внутреннее озарение. Он в конце концов, знаете, как действительно Андрей Михайлович говорил в среду, пришел в себя. После того, как потерял, в общем, почти близкого человека. Он все пытался снести килограммом, миллиметром, долларом и так далее. Понимаете, вот все это измерить чисто вот с материальной точки зрения. Все то, что происходит в душах людей. И тем самым души эти калечат. Я думаю, здесь одна из вещей, вот мы говорим, да, вот рекомендую даже книгу Уотчмана «Не духовный человек». Может быть, она не всегда с точки зрения терминологии нам будет понятна. Но там, мне кажется, это тоже показано. Вот в жизни духовного человека три, наверное, самые главные вещи, они каким-то образом сочетаются и достаточно уравновешены. Смирение перед земной участью, во-первых. Да, прежде чем мы говорим вообще о вечности. Мы не выбираем очень много вещей в этой жизни. Да, мы не выбираем семью, в которой мы выросли, страну, в которой мы родились. Очень много нам не дано выбрать. И нам, кстати, честно говоря, не всегда нравится. Особенно, когда мы начинаем сравнивать. И вторая вещь. Вера в свое небесное предназначение. Вот когда эти две вещи уравновешивают друг друга, у нас получается очень здоровый рассудок по отношению и к вещам временным, и к вещам вечным. У знаменитого американского писателя Тордана Уайдлера есть такой роман, кстати, один из его первых романов, «Мой путь в небеса» называется, о жизни молодого человека, который вот окончил семинарию, и вот он начинает, он едет в какой-то другой город с работы, пытается кому-то благовествовать, и ничего не получается. Вот. И он очень такой, у него сложный жизненный опыт, очень сложный. Заканчивается все тем, что он как-то с одной стороны смиряется и успокаивается, с другой, вот та надежда, вечная надежда, она настолько крепкой, чистой становится в нем, абсолютно не связанной с тем, что вокруг происходит, что он и к тому, что вокруг происходит, начинает по-другому обходиться. Вот такой человек, как вчера мне понравилась фраза пастора Алексея, вот этот момент испытания, да, столкновение с высшей реальностью. Вот этот момент, мы не случайно сегодня говорим о том, смотрите, в нас переплавляется слово. Да, оно очищается от примеси нашего человеческого восприятия. А мы учимся каким-то образом противостоять советам, которые дает нам наша раненая, деформированная, искалеченная душа. Мы побеждаем при помощи веры, веры Христовой, Его веры, да, мы побеждаем безумие своего сердца. Мы становимся людьми честными и открытыми в отношениях с Богом. Да, вот, потому что Ему можно говорить все. В нас просыпается чувство вечного, оно в нас живет, оно становится для нас опорой. И мы понимаем, что каков бы ни был, вот если приходить к 16-му псалму, каков бы ни был наш земной удел, никто и никогда не лишит нас небесного предназначения. Томас Стернс Элиот, знаменитый английский поэт, модернист, в своей поэме «Камень», замечательная поэма, говорит такую фразу. Тысячи регулировщиков уличного движения будут показывать, куда вам идти. Но один из них не скажет вам, откуда вы пришли. А Бог, и вот это удивительная, самая удивительная вещь в христианстве. Бог разделил с нами земную участь, земную судьбу, чтобы мы причастились к вечному. Я думаю, только благодаря этому вот подобного рода молитвы возможны вообще. 17-й псалом. Его, конечно же, нужно обязательно, когда вы читаете этот псалом, эту песню, читать в контексте второй книги Царств, 22 глава. Потому что там эта песня повторяется почти один в один. Эта песня была написана тогда, когда Бог уже избавил окончательно Давида из рук Саула. После того, как он пережил предательство Авесолома. Вы знаете, наступила такая, как говорят, белая полоса в его жизни, если можно так сказать. Момент, который описывает он, как вот Бог вывел меня на пространное место. Но давайте не будем забывать, что перед этим, перед этой фразой есть фраза другая. В 5-7 стихе 17-го псалма он пишет такие слова потрясающие. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И он услышал от чертога своего голос мой». Вот смотрите, смертные муки, потоки беззакония, цепи ада. Если посмотреть на это с точки зрения вот жизни Давида, с точки зрения того, с чем пришлось, ну подумайте просто, с чем пришлось столкнуться его искренности, его порядочности, его вере, его мужеству, его храбрости, его доброте со своим собственным беззаконием. Вспомните, как он бежал со всей своей бандой, если можно так сказать, которая в пустыне жила, для того, чтобы убить этого Навала. Он только настроен был решительно. И как его сердце смирилось, когда Авигея ему навстречу вышла. Вспомните, как он поднялся на крышу своего дома и увидел жену своего друга и позвал ее к себе в дом. Этот человек пережил реально все то, что он здесь описывает. И смертные муки, и потоки беззакония, и цепи ада, из которых его избавлял Бог. И я думаю, что здесь речь идет о том, что Давид признает очень хорошо, что провидение Бога, именно оно сочетает в себе всегда и внутреннее утешение, и внешнее избавление. Потому что если Бог будет все время нас избавлять только от внешних ситуаций, мы никогда внутри не поменяемся. С другой стороны, ни один самый стойкий внутренний человек не выдержит больше того, чем он может выдержать. В этом смысле для нас утешением является, да, нельзя требовать от человека бесконечно чего-то. Нет возможности бесконечно терпеть какие-то обстоятельства, какие-то издевательства и так далее, понимаете. И Бог, вот в его провидении сочетается и внутреннее утешение, когда он не избавляет нас почему-то из-за каких-то ситуаций, и вместе с тем и внешнее избавление. В первом послании к Коринфянам, 10 глава, в 13 стихе написано, что Бог никогда, 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 можно сколько раз повторить это слово, не даст нам перенести больше того, чем мы можем выдержать. Для нас, для меня лично, это огромное утешение. Потому что бывают ситуации, когда бывает трудно. Когда бывает трудно идти вперед, когда будет трудно какие-то поступки совершать. Нам требуется мужество для этого. Для того, чтобы быть мужественным человеком, я уверен, надо учиться позволять Богу себя утешать и избавлять внутри. Сегодня, на мой взгляд, слишком много внимания уделяется вот этому психологическому аспекту стресса. Понимаете, о чем я говорю? И люди ищут способов, при помощи которых они от последствий от этого стресса избавляются, не от самого стресса. И они, к сожалению, далеко не всегда благочестивы. И речь идет, я думаю, о том, что здесь показана одна очень интересная динамика. Ведь Давид был царь, и это очень важно в контексте того, о чем я говорю. Мы все с вами цари и первосвященники у Бога. Так говорит книга Откровения, так говорит апостол Петр. И вот это равновесие между царством, которое внутри нас, да, вот я имею в виду, то, которое устраивает Бог внутри нас, и царством, которое мы обретаем, вот с точки зрения того, как мы становимся царями, вот в смысле способности управлять чем-то, командовать, распоряжаться. Царь – это, в общем, очень серьезная фигура. И сочетание мудрой справедливости, строгости, да, вот это все в царе сочетается, когда он управляет чем-то, управляет народом, управляет страной, управляет армией и так далее. И в этом смысле, я думаю, уместно говорить о том, что вот в этом процессе избавления от этих мук смертности, от этих потоков беззакония, которые пугают нас и страшат иногда, от этих цепей ада, это процесс, в котором мы, собственно говоря, и можем состояться как личность. Потому что именно о ней говорит Бог, когда называет нас царями. Когда мы говорим «царское достоинство», мы говорим «личность». Да. 18-й псалом. Удивительный, вы знаете, он чем, этот псалом? Что он начинается с вообще понятия, он такой, я бы даже сказал, больше дидактический псалом. Что я имею в виду, когда я говорю дидактический? Что у него больше вероучительной цели, чем молитвенной. Понимаете, о чем я говорю, да? У вас открыт этот псалом, да? Здесь поражает контраст перед тем, как излагается вообще само понятие об откровении Бога, да? И мы с вами такую короткую справочку сделаем. Скажем, что вот подлинные знания, если мы говорим о знаниях, да, вообще, они являются результатом исследования откровения Бога. Вот они только тогда и становятся подлинными. Что я имею в виду? Ньютон, если вы вспомните его, удивительного человека, вы знаете, что он написал трактат из 4000 страниц по поводу пророчеств в Библии. И для него вопрос исследования замысла Творца, он так и говорил, был вопросом куда более важным, чем все остальное. И, конечно же, он постигал этот замысел и в природе. Поймите меня правильно. И вот это отношение к знаниям, вот, которое присутствовало тогда, в то время, сегодня утрачивается. Сегодня человечество разбирает там, я не знаю, ученые, если брать психологов или брать физиков, кого угодно возьмите. Вы знаете, интересная вещь получается. Вы начинаете когда как-то более-менее стараться вникнуть в то, что они хотят вам сказать, то возникает картина ребенка, который разобрал часы, допустим, довольно сложный механизм, и говорит, вот, 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 собрал, а обратно они не работают. Вот это человеческое такое отношение к знаниям, которые являются, которые получаются вне связи с откровением Бога. И понятие такое «замысел Творца», оно вообще исчезает, конечно, из ученого мира. Правда, сегодня появилось много очень креационистов, так называемых, люди, которые наконец-то, слава Богу, опять начинают приходить к тому, что есть замысел. То есть это как-то кто-то придумал это все. Стало быть, есть творец. Или художник, как говорит Честертон. Поэтому вот в трех, здесь в 18-м псалме показано три аспекта вот этого откровения Бога. Во-первых, в творении, с этого он начинает. Но вся природа, вот подумайте, небеса, которые проповедуют Божью славу. Ну, я не буду, начиная от галактик, этим макромиром, да, если начинать, и заканчивая микромиром, там, последним электроном, нейтроном и так далее. Вы знаете, что такое постоянная планка, да? Понятно. Ладно. Хорошо. Хорошо. Мы не знаем, что такое постоянная планка. Так вот, постоянная планка, если очень грубо говорить, ну, я не физик. Физик, поэтому я не козыряю вот здесь своей тут эрудицией. Но постоянная планка, грубо говоря, устанавливает соотношение между... Потому что в природе существуют две силы. Сила притяжения и сила чего? Отталкивания. Вот. И есть так называемая постоянная планка. Он в институте учится, он диплом защищает. Давайте поклонимся ему. Вот. Так вот, соотношение между этими двумя силами должно быть вполне определенным и точным. Я не буду в нюансы вникать. Для того, чтобы все это, и планеты, и электроны, да, мы говорим и на макроуровне, и на микроуровне, чтобы это все вращалось друг вокруг друга, да, так скажем, и не прижималось друг к другу, расплющивалось, и не разлеталось во все концы, удаляясь бесконечно, должно быть соответствие. И вот это соответствие называется постоянная планка. Вы не представляете, с какой точностью это постоянно вычислено, и какая это сама по себе величина. Ее придумать невозможно. Получается, как, знаете, вот ключ и замок. Они идеально подходят. Будь эта величина чуть-чуть больше, или будь эта величина чуть-чуть меньше. Вы понимаете, да, все бы либо разлетелось бесконечно, а либо все сплющилось в одну точку, да, вот как... Теорий много по этому поводу, но вы понимаете, что говорить после этого о том, что все вообще взорвалось и возникло случайно, просто невозможно. Это нереально просто. Потому что если это был взрыв, о какой постоянной планке мы говорим, ребят? Так бы все и улетало бы куда-то, непонятно, в пустоту. Вот, давайте посмотрим теперь на человека. Вся мировая классика, вся литература, искусство. Господи, посмотрите, действительно, что такое этот человек. На что он способен, к чему он стремится, как он прекрасен. Наконец, почитайте в Библии. Вот эти три откровения. Природа, человек и Писание. Федор Михайлович Достоевский говорит, я посвятил свою жизнь изучению этой тайны, которая называется человек. Он через изучение этой тайны познал Бога. И вот удивительно, что вот этот закон Бога, который превозносит Давид, который учит нас правильному отношению к знанию как таковому, да, вот знание, вот это результат общения с откровением. Потому что он учит нас, как думать, закон, во что верить, в то, что нам открыто, что знать и как поступать. И вот в контексте этого удивительной, такой глобальной картины вселенской, мы с вами читаем в этом псалме такую фразу удивительную. Кто, смотрите, как интересно, кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот интересно, здесь в Септуагинте греческое слово «параптома» используется. Это значит перейти черту, переступить. Еврейское слово говорит об отклонении, скрытом отклонении от чего-то. Я вчера, по-моему, употреблял эту иллюстрацию, как топор, да, знаете, положил Негора под компас. Читали 15-летнего капитана Жюль Верна? Раньше это любые подростки 15-летние, вообще молодые люди, вы что, не читаете такие вещи? Да, кино было, ну конечно. Нет, кино это не то. Там был такой злодюка, пират, который нанялся на судно торговое, на китобойное, если быть более точным, под видом повара. И нарочно подложил топор под компас. И капитан думал, что он плывет в Америку, а приплыл в Африку. Туда этому подлецу и надо было, понимаете, вот этому Негору. Вот, я к чему говорю, что понятие погрешности, вот если говорить о точных науках, да, оно везде присутствует. Какая бы наука точная ни была, она всегда присутствует. И есть система, ну, тот, кто учится в институтах, знает, система так называемых допусков и посадок, да, вот если вы изучаете науку стандартизации. Благодаря этой системе, я вернусь сейчас к человеческой душе, потом, попозже. Благодаря этой системе, да, есть, благодаря этой системе, благодаря ее существованию сегодня, вы можете у себя в квартире в лампе, которая сделана в Новохоперске, вот в люстре, вкрутить лампочку, которая сделана в Урюпинске. И она абсолютно идеально туда подойдет. Люди, которые делают эти две вещи, совершенно абсолютно никогда друг друга не встречали. Они не сверяли свои чертежи. Потому что есть система, которая учитывает погрешности. Плюс-минус. Я в тонкости вдаваться не буду. Нет смысла, у нас не урок по стандартизации. Наука, кстати, очень интересная. Тут и занимается, это люди достаточно интересные. Вот. Причем стандартизация не только в самом, и в системе измерения, и в системе контроля, и в процессе производства, и в эксплуатации. Во всем учитывается погрешность. Я проходил преддипломную практику на НПО Лавочкина, где изготовлялся знаменитый спускаемый аппарат на Венеру, Луна, вот эти вот там. Интересное производство такое было. Вы не представляете. Вот представляете, вот аппарат должен, он летит несколько месяцев от Земли на Венеру. Ориентируется он по звездам. И не только. Устанавливается датчик туда. На внешнюю обшивку этого аппарата. Который должен ориентироваться. Ошибка в долю миллиметра при установке этого датчика приводит к тому, что он летит мимо Венеры. Понимаете, да? Поэтому, когда делают, а поскольку оболочка надутая, там же внутри воздух накачивается, а это гибкая титановая оболочка, только как вот она ходит, то есть это вот как бутылку пластиковую, вы ее сжимаете, кстати, туда что-то надо прикрепить еще. То есть люди при установке этого агрегата или прибора на эту оболочку должны были учитывать эту надутость. То есть процесс невероятно сложный, технологически сложный. И все равно, конечно, погрешность до конца не устраняется. Так мало того, помимо того, что он сам себя ориентирует в пространстве, этот аппарат, вот он летит на Венеру, да? Существует центр управления, который видит погрешность сразу и дает корректирующий сигнал. Поэтому что я хочу сказать, да, о чем здесь речь идет по большому счету, о чем мы просим Бога? Потому что те внутренние погрешности тайные, мы не знаем нас, вот, всю глубину нашего растления, всю глубину лживости своей собственной. Я говорю о честности, когда я говорю именно это имею в виду. Нет ни одного человека, который был бы до конца честен сам с собой. Вы понимаете, о чем я говорю? Это невозможно. Бог, вот если говорить о нашем странстве, да, вот мы с вами все идем в вечность, мы на пути туда. Мы с вами сделаны совершенно уникальным образом, каждый из нас, до какой-то степени. Вы понимаете, о чем я говорю? И вместе с тем, при всем том уникальном шедевре, каким представляет собой человек, ему присуща вот эта греховность, погрешность. с которой Бог, в принципе, уже разобрался. Благодаря Христу мы с вами заложниками ее не являемся. Да, мы страдаем от нее, а нам она причиняет боль и другим людям вокруг нас. Тот факт, что мы грешники. От этого жизнь не становится веселее, скажем так. Вот. Но вот в этом удивительном плане Бога мы с вами видим, что Он, помимо того, что все-таки настолько, насколько это возможно при нашем несовершенстве, дает нам очень точные приборы в руки. Да, но если вам дать самую хорошую подзорную трубу или бинокль, если у вас косоглазие, да, это бесполезно, вы ничего там не увидите, или у вас в глазах двоится, тут уже глаз такой, ничего не сделаешь. И поэтому всегда с точки зрения Бога возможна вот эта корректировка извне. Он может, в его плане удивительном, суверенном, он может устранить те или иные погрешности. И в данном случае, конечно же, Давид говорит о том, что внутри него происходит, он до конца знать не может. И восхищаясь Богом, восхищаясь Его творением, признавая все совершенство и чистоту нравственного закона, он говорит, оно как солнце. Вот оно встает из сердца человека. Гюго об этом писал, кстати, замечательно. Он говорит, вот есть погрешности. Ты их знаешь. Я усмотреть их не могу. Поэтому, пожалуйста, тогда я буду чист и непорочен от великого развращения. То есть я не уклонюсь так далеко от тебя, чтобы я уже не смог вернуться. Понимаете, нам всем нужно попасть очень далеко и точно, если говорить о вечности. Без Божьей помощи это невозможно. Так, 19-й псалом. Ну вот он, интересный псалом. «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои». Ну, давайте мы так вот скажем, коротко очень. Когда он говорит здесь «знамя», оно слово очень интересное в еврействе, потому что оно может переводиться и как «знамя», с точки зрения вот «знамя». Да? У каждого колена Израилева было знамя. Свое причем. Характерное. Так же, как в каждом полку есть свое знамя там, и так далее. Понимаете, стандарт такой. Но помимо этого, это еще слово может иметь, переводиться и как «знамение». Какой-то символ, критерий, признак, давайте так скажем. Латинское слово очень интересно используется в Вулгате здесь. Magnificabimur. Оно очень интересное, потому что говорит о возвеличивании того, что нами руководит. О возвеличивании того, что нами руководит. И означает вот это знамя, которое поднято в битве. Знамя, которое вооружается вот во время... Во имя веры в победу. Да, вот вы знаете, что для воинской части раньше потеря знамени была все. Если часть теряет знамя, что? Ее расформировывают. Она перестает существовать. И в этом смысле, конечно же, для нас очень часто в Писаниях, у меня нет времени просто ссылаться на это, любовь Бога, она является знаменем для нас. Песни песней Соломона, во всяком случае, во второй главе так говорится, в пятом стихе. Она там говорит такие слова, его знамя надо мной. И вы знаете, вряд ли есть смысл говорить о том, что все и всегда, и всюду должно нами делаться во имя любви. Потому что иногда знаменем Бога становится святость. Вспомним с вами знаменитый случай с Финесом. Там такие вещи в израильском стане во имя любви делались. Не перескажешь. Причем у моавитян были свои политические цели. С сынами Израилями заигрывали девушки богатые, очень знатных семей, они хотели породниться. Вот. Там все достаточно ловко делалось по совету лжепророка. Он тоже был не глупый человек, понимал. Смотрите, вот человек заходит в шатер и убивает пару. На ложе брачном, ну не брачном, а прелюбодейном, скажем так. Одним копьем пронзает. У него знамя было в руках. И Бог говорит, вот ты и твои дети, и правнуки, вы всегда будете священником. Я не просто так два вида вам знамени привел. А, потому что, ну, иногда мы, вы понимаете, надо четко знать, какое, когда знамя поднимать. Не всегда есть смысл слово «любовь» употреблять. Оно иногда будет в неправильном контексте понято или использовано. Потому что я верю в то, что Бог есть любовь. Но я не верю в то, что любовь – это Бог. Понимаете, о чем я говорю? Потому что во имя любви такие иногда вещи делаются. Даже повторять не хочется. Поэтому вот во имя Бога, давайте это слово вспомним. И любовь, и святость, и вера, и победа. Все это должно во имя Бога делаться. Боже, упаси нас делать что-то от имени Бога. Со своим знаменем в руках. 20 стих, псалом, простите. Вот интересное слово «безмерно» здесь. Господи, силою Твою веселится Царь о спасении Твоем, и о спасении Твоем безмерно радуется. Это второй стих. Вот слово «безмерно» здесь ключ к пониманию вообще такого понятия, как хвала. Я вам рекомендую, почитайте размышления о псалмах Льюиса. Я просто не хочу дублировать его мысли и повторять. Если вам это интересно, посмотрите, потому что он очень интересно говорит о, там, с точки зрения такого обывательского ума, он рассуждает, ну что действительно за Бог такой получается, что он сидит и наслаждается нашими хвалами. Вот знаете, как такой тиран сидит, и к нему приходит, все кланяются, а он такой довольный сидит. Да, вот. Понимаете, о чем я говорю? И вот я специально не буду вам ничего говорить на эту тему. Очень интересно он об этом рассуждает. И на мой, я ничего лучшего на эту тему не читал. В плане вот хвалы Богу. Почему мы должны его хвалить? Льюис, запомните, размышления о псалмах. В собрании сочинений это точно есть у него. Так вот, слово «безмерно» является ключом к пониманию этой, вообще всего псалма. Потому что греческое слово означает здесь «беспредела и ограничения». А еврейское говорит «сверх меры». То есть греки говорят то, у чего нет никакой меры. А евреи говорят то, что выше меры. А Гюго очень интересно сказал, невозможно это все время отступающий предел. Вспомните слова Христа, я не просто так вспомнил, да, вот когда они говорят ему, а кто же тогда может спастись? Ну, они еще умнее до этого фразу говорили, лучше не жениться вообще, да, помните? Когда он говорит, разводиться нельзя. Один говорит, ну, вот самая умная мысль, ну, тогда и жениться нечего. Да, как бы, если нельзя разводиться, зачем я буду жениться? Вот, такая человеческая логика. И вот потом он говорит такую потрясающую фразу, что невозможно человеком, возможно Богу. С точностью да наоборот. Я не случайно эту фразу говорю. С точностью да наоборот. Вот Бог не может лгать, а мы можем. Правда? У нас это здорово получается. Он может любить, а мы не способны на него. И вот почему он так интересно, псалмист говорит здесь, и вот эта безмерная хвала, она связана с этим чудесным совершенно спасением. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Да, ведь верблюд, он не станет маленьким, а игольное ушко большим для нас. И не бывает так. Знаете, в этом смысле чудес не бывает. Но душа обретает спасение, когда человек верит не себе, а Христу. Вот в этом весь ключ к пониманию вообще веры заключается. Вот почему отсюда человек приобретает эту полноту, которая позволяет ему преодолевать его ограниченность. Мы все ограниченные люди. Мы очень ограничены. И я заканчиваю фразой Гюго вот какой, очень интересный. Он в «Тружниках моря», вообще очень много интересных философских рассуждений у него. Мы можем распоряжаться частностями, но не целым. В сущности, это хорошо. Совокупность существующего непреложна. Законы сущего выше нас. Мы копошимся только на поверхности. Вот почему для нас всегда должно быть понятно, что спасение нашей души – это чудо. Вера – это тайна. Нам почему-то Бог ее доверил. Поэтому, понимаете, спасению радуются не как какому-то случайному выигрышу в лотерее. Иногда к этому так подходят. Перед ним смиряются, как перед началом любой радости. В этом вся прелесть. Совершенно неожиданные радости, которую нам Бог подарил. А подумайте, Владимир Соловьев, человек, испытавший немало трудностей в борьбе со злом, я имею в виду с точки зрения вот его борьбы за истину. Ведь не случайно пишет эту фразу удивительную. Бессильно зло, ты вечен с нами, Бог. Поэтому учиться радоваться этому спасению, это наука, которой, я не знаю, как вам, мне дается иногда очень трудно. Потому что иногда в понимании этого спасения мы отталкиваемся от этой реальности. А это неправильно. Нам надо лучше от той реальности оттолкнуться, чтобы эту победить. Иначе она нас победит и скушает потихонечку. Без хрена и без лука. Вот. Давайте молиться и расходиться по домам. Я сегодня еще раз окажу вам величайшую доброту, отпустив вас пораньше. Господь, благослови нас и распусти нас с миром по домам. Защити нас, пожалуйста, по дороге. Аминь. Спасибо.